Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с Юрием Константиновичем Шафранником, председателем Совета Союза нефтегазопромышленников России и президентом Фонда «Мировая политика и ресурсы». Юрий Константинович, не хватает недостатка сегодня в обсуждении темы зеленой экономики, зеленой энергетики, и у нас много от слушателей вопросов на эту тему. Давайте вот сейчас постараемся на них ответить. Сразу, как говорится, быка за рога. Как вы относитесь к разговорам о том, что природа меняется под воздействием человеческой деятельности? Какой вклад в это загрязнение окружающей среды вносит нефть и газ?
Чрезвычайно сложный вопрос, и, наверное, тот, кто задавал, знает дискуссию, она же идет с 60-х лет, но обостренно, скажем, с начала 90-х. Я, когда был политиком, я был в числе тех, которые считали, что нужны обязывающие уже документы, и Россия участвовала в этом деле. Я от лица Союза нефтегазопромышленников при обсуждении ратификации Парижского, мы и от лица выступали за то, чтобы какое-то время не ратифицировать. Потому что, заметьте, при Трампе Америка вышла, вошла, но мы опять вперед типа паровоза, раз, а во-вторых, если брать Калининград и Камчатку, Чукотку, то есть нашу протяженность, нашу природу, то я выступаю как раз с позиции тех, что Россия имеет возможность и обязана в климатической повестке быть со своей философией. И уверен, что половина-то мира ее будет разделять там. А именно, на человека. Человек же, в конце концов, правда ведь? Мы же не вообще говорим. Но человек – это вода, воздух, природа, экология вокруг, животный мир и растительный. И в связи с этим Россия, повторяю, обязана ради себя, ради человечества свою философию выдать, потому что дело не только в углекислом газе, и далеко не в углекислом газе. В сохранении морей, в сохранении вод, в сохранении океанов. Не зря уже говорят, в Тихом океане уже, где сходятся течения, там, в Францию территории загрязненности, куда сброшены все пластиковое мира, да? Течения-то идут, крутятся. Поэтому я вот здесь выступал бы вот с этих позиций, и не будь я энергетиком по жизни, то, наверное, я был бы рьяным экологом в этой части именно, вот в такой трактовке. Затем перейдем к узкой. Безусловно, углекислота – один из факторов и очень плохих. Затем идет намного в отрыве метан. Иногда спрашивают, а что метан? Метан плохо.
Да, есть вопрос про метан.
Но все-таки понимаете как? Метан вторичен раза в два по оценке вредности, по объемам, по влиянию, ну и так далее. Поэтому углеводородная тематика обострилась, она имеет место. Надо точно понимать, России, как стране, которая выдает углеводородную, след немаленький, что это человечество уже не остановится. Европа круто в этом пойдет, как она вот тут заявляет, или медленней, но Европа будет реализовывать.
Зеленую энергетику.
И мир будет реализовывать. И не зря наши компании тоже уже одна за одной принимают программы в части того, что выбросы, тут ограничения на выбросы, их касаются впрямую. Теперь глядите, там же глубинный вопрос. Да. Но в то же время, общаясь с людьми, ну, по крайней мере, в России, их всего таких, как и в любом деле ведь, 3-4-5 людей, которые знают, ну, почти все. И если не судить узко, а говорить с теми, кто жизнь положил на науку, о биосфере, о физике атмосферы, это главное. Даже не климат же, климат вторичен, он же производный от биосферы и от атмосферы. Ну, таких, повторяю, 3-5 фамилий. Я с большинством знаком и беседовал. Конечно. Фактор общечеловеческий, или как там, общесистемный, от Солнца и Земли, но он огромен. И в какой мы синусоиде находимся, еще трудно сказать. Подъем, спад – это уже мое. Наслушавшись и не будучи специалистом, а будучи, возможно, как одним из тех, кто задает вопросы. Я считаю, что процентов на 50-60 – это естественно объективная циклика жизни Солнечной системы и Земли. А вот немаловажно, ну, скажем, 40 – это жизнедеятельность человека.
Ну, кстати, в нашей передаче принимал участие как раз представитель такого ученого мира, который говорит, что мы должны понимать, что есть длинные циклы изменений, которые влияют на климат. Это большие исторические такие эпохи. И в какой из этих этапов мы находимся, глобальных таких перемен, мы не знаем. Равно как очень трудно определить долю антропологического человеческого фактора влияния.
Мы с вами видим все равно загрязнение, загрязнение, загрязнение. Но это наша деятельность.
Конечно.
конечно, большой конечно. Мир животный уничтожаем и так далее. Поэтому за тем, что идет какая-то циклика и синусоида, повторяю, я отнес пока как один из людей, который не глубоко это знает, но так или иначе касается 60%. Ну, остальное эти, это да. человек, да еще и неизвестно, с отрицательным, в общем, знаком.
Да, пока мы глобальные факторы съедаем. Не снимают с нас ответственности, я согласен с вами. Вопрос. Вы когда-то много занимались углем. Можно ли отказаться от использования угля в случае развития и распространения новых мощностей возобновляемой энергетики? Сейчас говорят, что уголь сильно засоряет атмосферу, а тем не менее растут поставки угля из России на экспорт. И зарубежные страны его активно закупают.
Я еще раз, я не устаю это говорить, как пример. У нас проведена за 90-е годы, начало 2000-х, уникальная реформа угольной промышленности. Из дотационности 1,5% ВВП съедали дотации на уголь. Представляете? Мы стали одной из самых эффективных в угледобыче стран. В разы увеличилась производительность. Ну, даже так, 900 тысяч было занято, сейчас 146 тысяч занято. А добыча угля больше советского периода. Вот представляете, как повысилась эффективность и все показатели. И половина этого идет на экспорт, большая половина. Уголь в России, чем дальше, тем больше, нужен, возможен и будет необходим металлургии, пока она не перейдет на другие виды, в данном случае электроэнергетику или водород, и в том, и в другом случае сразу. Это еще период, не год, не два. А так оно будет снижаться. А вот экспорт еще 10 лет спокойно мы можем жить. Потому что Азия, да даже сейчас Европа в силу событий последних там месяцев, полгода, потребляет больше, чем планировала. И вот на Европу и особенно на Азию экспорт у нас вполне рентабельный, 16 миллиардов в среднем за последние там 5 лет получает страна от экспорта угля, поэтому на ближайшие 10 лет это вполне нормальная отрасль. Другое дело, что нужно уже сегодня заниматься Кузбассом, потому что это сердце угледобычи, и там есть определенные перекосы от экологии до того, что нужно диверсификацию делать, ну, через 10 лет же надо будет жить. Кому-то 30 лет, 40 лет он должен работать. Важно, чтобы он уже видел или его дети видели, где они будут работать, кроме угольной промышленности, потому что там за 10 лет и далее, безусловно, нужно снижение. Там и так много сделано по обогащению, по подготовке угля наиболее эффективных марок. Это все отлично, но сейчас вот не сегодня, не завтра, но через 10 примерно лет наступит аспект, который нужно уже сегодня в плановом порядке учитывать.
А угольная промышленность вообще в отношении экологии более грязная, чем
безусловно, она нефтегаз? Безусловно, она более грязная, чем газ. И, конечно, она будет как энергетика все равно уходить. Будет металлургия держаться, но тоже какое-то повторение времени.
Ее доля будет снижаться, да?
Да. Получше калорийность угля невольно. Даже, заметьте, вот вы сейчас про экологию спрашивали, а я вернусь даже к примитивному. Калорийность меньше. Но зачем калорийность меньше использовать, когда есть, условно, газ или вот СПГ в жидком топливе доставляться?
У нас начали обсуждать проект приливной электростанции на Камчатке. Очень интересно, как это будет выглядеть.
Ну, это еще с 60-х лет. Там очень хорошие места, где до 17 метров перепад прилива, представьте, отлива. Ну, грех не воспользоваться.
А чуть не как 60-х годов.
Ну, понимаете, это чрезвычайно затратная вещь. Вот в виде экспериментов это использовано. В мире это уже есть. Будь мое право, я бы вообще Камчатку сделал мировым заповедником, потому что это такая уникальная территория.
Ну, тогда надо решить вопросы энергетики.
О чем разговор? Кризисы 90-х уже преодолены. В 2000-х все-таки у нас кризисов там явно энергетических, таких субъективных, да и объективных нет. Но все-таки все, что можно, там надо делать с прицелом на экологию. Мы когда-то заложили, и там работают теплые воды, там же теплостанции, приливы, ну, возможно, и ветряки, почему нет? Но только это все более дорогая штука, и нам надо-то с пониманием, что мы делаем для себя на будущее там.
В следующем году Европа вводит углеродный налог на импорт страны Евросоюза. Это может затруднить почти 42% российского экспорта. Какие, по вашему мнению, необходимо принять меры, чтобы уйти от зависимости от этих внешних факторов и при этом быть в климатической повестке?
В климатической мы хотим, не хотим, мы невольно останемся. Нам нужно будет продавать нефть, газ, другие сырьевые виды, потому что от удобрений там до металлургии это же все след такой тяжелый. Поэтому нам, хотим мы не хотим, не избежать. Это первое. Второе. Безусловно, компании и государства в целом должны продолжать, это уже делается, в технологическо-техническом и программном варианте эту тему делать. По компаниям, по территориям, по государству в целом, потому что нужны же определенные стимулирующие или ограничивающие меры. Знаете, как можно ведь и стимулировать пряником, но и кнутиком подгонять. Это второе. Ну и третье, немаловажный фактор – это работа с потребителями углеводородных ресурсов, то бишь с Европой. Повторяю, не надо нам пугать их высокими ценами, и мы против высоких цен, у нас достаточно сырья, вот этот фактор. Но и главнейший для России, мы много об этом говорили, приводили цифры, на конференциях участвовали, процесс уже идет, с десяток-то лет в России движется этот процесс, но все-таки его надо радикализировать. Переработка, переработка, переработка всего, от древесины до, условно, газа. Глубочайшая переработка в России. И тогда это главнейший, первейший этап климатической повестки и нашей меньшей зависимости от налоговых углеводородных дел Европы или мира к нам. И главное еще – это экономический эффект. Вот это надо повторять с утра до вечера.
Спасибо, вы ответили на этот вопрос, очень интересно. Вот вопрос. Эксперты предполагают, что некоторым предприятиям будет дешевле оплачивать углеродный налог, чем перестраивать свое производство для кардинального снижения уровня выбросов. В итоге планета как была грязной, так и останется. Вот мнение
нашего. Во-первых, на это есть как раз государство, политики. Если определенный уже курс, и мы сами здесь собираемся жить, то мы, конечно, обязаны к себе и применять не обязательно европейские, свои. Я не зря говорил в одном из ответов, что мы обязаны выдать в мире, мы обязаны из-за территории свою философию экологическую. И она более должна быть широкой, чем просто углеводородный налог, углеводородный след, потому что, в конце концов, не этим только мы сегодня на Земле живем.
Ну, сходный вопрос, вы отчасти его ответили, может, какие-то детали, я просто хочу уточнить, есть вопрос слушателя, но он возвращает нас к теме вот этого вот разграниченного углеродного регулирования европейского, цель которого – взимание сборов с импортируемых ЭС товаров в зависимости от их углеродного следа. И вот, смотрите, перечисляют, какие товары. Да, кстати, определять величину-то будет европейский регулятор. Вот смотрите, с 23-го года сборы будут распространяться на импорт стали, цемента, удобрений, алюминия. И вот вопрос, чем это может обернуться для ЕС и для импортеров? Ведь это же более широкая проблема.
Но, глядите, мы в одном из вопросов отвечали, что Европа избрала курс и очень много сделано по диверсификации, по энергоэффективности. Просто завидно. Мы отстаем в разы, критикуй себя хоть с утра до вечера за это.
Ну, что-то
но
делать.
И пришли, уйдя от длинных контрактов, к биржевой спекулятивной торговле. Что получили? Или что будем получать? Будем получать всплески вверх-вниз цен. Так и здесь. Просто так налоги не берутся. Они вернутся чем? Выше ценой. Плохо для нас, что у нас будут большие налоги на вот это все. Плохо. Мы обязаны уходить от этого, но я и сказал, программы надо делать. Ну, не делать, делают, основные компании все уже делают. Но этим заниматься целенаправленно нужно, но точно так же, как вторая сторона медали, это же все равно придет ценой к потребителю. Вот когда мы говорим про диалог Европы и России, у нас был энергодиалог, ну, просто, повторяю, иногда острый, но очень продуктивный. Вот именно сейчас, вот сегодня, я бы считал возможным энергодиалог и на площадках вот таких общественно-профессиональных, как наша, на площадке Союза, Фонда «Мировая политика ресурсы», на площадке Комиссии ЕС, Горный университет, Литвиненко ректор, с ФРГ, очень ежегодная площадка. Это все как-то идет, но было затухающий период, там лет 5, наверное, вот последних. Я считаю, что именно сейчас как раз нужно возобновить именно динамику энергодиалога или, может быть, энергоклиматического диалога, может быть, так, через черточку. Должны услышать друг друга, потому что нужно готовиться как той стороне, так и нашей стороне. Потому что будет, безусловно, тогда повышаться. Нам плохо, но и им потом придет это повышением цены в продукте. Это никуда от этого не денешься.
Спасибо. Билл Гейтс после пропаганды всеобщей вакцинации переключился на активное лоббирование темы зеленой экономики. Могут ли, помимо экологических, климатических мотивов, существовать политические и корпоративные интересы за лозунгами зеленой экономики? Между прочим, хочу напомнить, помните Вацлава Клауса, как он категорически был против философии зеленой экономики, говоря, что распространять это на весь мир одинаково, ну, это как форма контроля, управления, да, такого даже геополитического. Ты не делаешь, ты плохой, плохой государство, тебя надо наказывать санкциями и прочее, прочее. И он говорил, Чехия не заинтересована в таком радикальном подходе. Ну, а в выступлениях Гейтса это действительно прозвучало чуть ли не как функция регулирования мировой политики.
Это один из тех людей, которые в силу своего интеллекта, достигнутых результатов, огромных финансовых ресурсов, пытается играть и играет свою роль. Вот никуда не денешься. Человек взял на себя функции мессии, значит, и пытается это трактовать.
Не можем его оценивать с своей стороны.
Ну, понимаете как, мир сложнее, интересней. Вон, видите, Макрон даже в Ираке, в стране, которую я хорошо знаю, увлечен, около 30 лет уже занимаюсь, но взял по приезду туда, провозгласил. Да, не то мы делали, я упрощаю, естественно, с небольшой иронией, не то мы делали, не надо нам демократию нести в страны. Но ведь предупреждали перед 2003 годом, что нельзя туда так просто идти. Мне даже приходилось выступать даже в одной из комиссий Конгресса США, что как только демократия в Ираке, то шииты проголосуют за шиита, хочешь не хочешь, а сунниты за суннита, что и произошло. Поэтому я здесь и с улыбкой, такой с ироничной, конечно, улыбкой над всеми, над нами, и не только над Гейтсом, сказал бы так, что политика в энергетике – это один из очень важных факторов. Поэтому в любом действии можно видеть, ну, я бы сказал, политика-экономика.
Не только углеродные, но и политические следы, а корпоративные, конечно, интересы. Но это связано.
Ну, а это связано. Заказ же делают конкретные корпорации. Гласные, негласные. Это же не так примитивно, что я пришел к вам, и мы договорились, вы, допустим, Билл Гейтс, что давай вот это. Нет, конечно, все сложнее. И некоторые вещи делаются с искренней заинтересованностью в развитии, например, какой-то отрасли. Вот эту отрасль надо развивать, я в нее верю, давайте вот мы развернем общественное мнение мира сюда. И быто попытки, и даже развороты такие делаются. Принижать этого нельзя.
Спасибо. Правительство России решило выделить почти 80 миллиардов рублей на программу «Росатома» по развитию АЭС малой мощности. Это касается периода с 2021 по 2024 годы. И вот первые малые АЭС будут построены в России, но затем госкорпорация рассчитывает занять 20% мирового рынка. Как вы оцените перспективу развития малой атомной энергетики и в России, и в качестве экспорта?
Я считаю, что этот фактор очень важный, крайне необходимый. И применил уже, и еще раз добавлю, что для России особенно, давайте про нас пока, слово «многообразие», оно и геологическое, и географическое, и климатическое, и территориальное. От Чумов там на Чукотке и до Краснодара, с Краснодара до Калининграда не может быть однообразия. И вот здесь, в оторванных местах, особенно там полярных, северных, вот наша первая плавучка, да, стала там на прикол работать на одной из северных частей территории России. Поэтому малые, я в них верю, я считаю, надо развивать. Я не берусь судить, много это или мало, 80 миллиардов, но это точно надо развивать. Причем от совсем малых для автономных. И есть программа. Еще в 70-е, 80-е годы этим занимались целенаправленно. И были разбиты населенный пункт там, условно, 200 человек, 3 тысячи, 15 тысяч. Я думаю, что сама Россия нуждается в этом. Не берусь судить, как мир. Германия собирается запретить или уже запретили у себя атомную энергетику. Но мир многообразен, я думаю, что да, и на рынок за пределами России вполне это возможно, чтобы получать валюту и тем самым компенсировать все-таки затраты на эту вещь атомную.
В развивающемся мире, я думаю, это будет где исходная ситуация с российской.
Ну, все считается, учтите.
Да, это верно, важна себестоимость этого вопроса. Вот у нас сейчас такая проблема, рабочая проблема с Европой. Вы показали, что это не повод для паники, а повод для работы.
Украину не закрываем, контракты выполняем, Северный поток надо заполнять, и те 12-20 миллиардов кубов, которые, я считаю, могут быть в холодной зиме в дисбалансе, можно закрыть, но надо же сегодня встречаться, договариваться, контракты заключать. Понятно. Я бы сказал так, заключайте срочно контракты. А что еще?
А еще я хотел спросить вот о чем. Тем не менее, диверсификация – вещь важная, и это одна из тем, которой вы посвящаете много времени и анализа. И надо сказать, что вот эти структуры ваши, фонд «Мировая политика ресурсы» и «Союз нефтегазопромышленников» – это одна из наших в нашей стране важнейших так, штабов аналитики.
Может быть, громко, но мы пытаемся.
Ну, вы скромный человек, но я-то знаю. Вы консультировали и министерство крупное, да и правительство. Я хотел вот задать какой вопрос. Вот поворот на восток, да, разворот на восток. Когда-то много об этом говорили. говорили, сейчас немножко потише, и тем не менее этот вектор направления на восток, вот что сейчас с ним, насколько он наполнил, да, вот мы говорим о наполнении трубы, а вот насколько этот вектор наполнил, по вашему мнению, и какой там потенциал по сравнению с западным вектором?
Я бы не противопоставлял. Очень важный, серьезный вопрос. Да, да. Когда уезжаешь туда, на Сахалин, в Приморье, в Хабаровск, в конце концов, в Комсомольск-на-Амуре, даже на Камчатку. Ты знаешь, что такое было в 90-е или в 2000-е? Я не с позиции там, что в 2000-м Путин стал президентом. Нет, перелом определенный где-то вот до этого и после этого. Так ты понимаешь, насколько вот этот восточный вектор уже работает. В нулевой год Сахалинов 1-2 не было. Да, мы их подписали, и 90-й год мы их развивали. Они сейчас являются спасением и эталоном, как надо бы наперед работать на Сахалине в данном случае. Это была удручающая обстановка по Сахалину вообще. И кроме этих двух, сейчас рядом с ним проекты, ничего бы не вытянуло Сахалин ближайшие 50 лет. Ноль было, сегодня 19 миллионов тонн, за 10 миллионов тонн жидкого СПГ, нефти и СПГ идут. Так это ж сколько? В десятки раз. Сургутнефть, Толока, 0, 10 миллионов тонн. В СТО 0, сейчас за 30 миллионов качаем. Иркутская нефтяная, ее не было, сейчас 10 миллионов, не меньше. И еще и нефтегазохимию делают, ну, по крайней мере, уже занимаются. Расширение перевалки грузов в 3-4 раза. Там трудно было посчитать, я хотел эти данные взять, но когда по портам идешь, начинаешь путаться. Но минимум в 3-4 раза перевалка увеличена грузов. Газ «Сила Сибири» в 20-м 4 миллиарда, в этом, наверное, за 8, в 25-м 38. Но это же реальность, она же уже работает. Эльгинское месторождение 30 миллионов вот в этом году, по идее, будет. Это уникальное месторождение. Затем 45 в 23-м оно даст. Амурский газохимический комплекс 10 миллиардов инвестиций в долларах. И 2,7 миллиона тонн полимеров собираются в 25-м году получать. Амурский газоперерабатывающий, где и гелий, и все остальное, не запущен еще в работу, но запущена стройка. Экспорт угля с 37 в 10-м, там, за 100 миллионов сейчас, так это в 10-м, а в нулевом миллиона 3, наверное, было всего. Поэтому, безусловно, вектор, он уже как паровоз набирает, он уже идет. Я солидарен с выступлением президента, когда вот сейчас Восточная конференция была.
В Дальнем Востоке.
Безусловно, это видно. Но темп набранный надо ускорять, поскольку люди действительно должны не уезжать. Потому что по людям и по социальной сфере, и по тому, как они там, едем ли мы туда отсюда? Нет. Хотя встречаешь вахтовиков с Саратова на Сахалине, представляешь? Я, по крайней мере, на платформе. Поэтому вектор сформирован, это большой успех России.
Спасибо большое, Юрий Константинович. Заключающая часть была такая оптимистическая, вселила, и думаю, не только у меня, но и слушателей,
и зрителей. Я болел, болею, да. И
это мы знаем,
считаю, что это большой успех, что разворот состоялся.
Ну что ж, спасибо большое, Юрий Константинович Шафранник, председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, и он же президент фонда «Мировая политика и ресурсы» отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое, успехов вам в вашей многообразной деятельности.
Вы слушаете программу «Визави с миром».